На днях я прослушал проповедь одного из известных проповедников Украины под названием «Почему гибнут невинные люди?». Меня очень заинтересовал заголовок этой проповеди «Почему гибнут невинные люди?». Вы знаете, есть у вас ответ или нет на этот вопрос? Поэтому мне было очень интересно его мнение на этот счет. И я долго не мог успокоиться по этому поводу. В голове теснилось очень много вопросов, и нужны были объяснения. Вы вообще знаете, что такое невинность? Что такое невинность? Когда вины нету? Кто и каким образом определяет, невинен ты или виновен? Как понять, невинен я или тоже виновен? Общая точка зрения человеческая, я думаю, что она хорошо изложена Богом. По этому поводу в книге Иеремии, 2 глава, там 29, 34, 35 я выбрал, получилась такая цитата. «Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешили против меня, говорит Господь. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, запятая, невинных. И несмотря на все это, ты говоришь, так как я невинна, то верно, гнев его отвратится от меня». Смотрите, что получается. Бог говорит, ты виновна, на твоей одежде кровь невинных. А ты говоришь, поскольку я невинна, гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Ну, вот такая вот точка зрения Бога. Мне очень интересно. Итак, невинный, невинный. Я недавно посмотрел видео парада украинских националистов в Киеве. Просто ради интереса. Мне было это интересно, о чем вообще речь, о чем шум-то вообще. Я раньше, несмотря на то, что я там и в армии служил, и так хорошо знаю обстановку, но я был поражен, просто поражен. И знаете, чем я был поражен? Идет колонна, громко кричат, в общем, разные лозунги и так далее. Но не этим я был поражен. Я был поражен, плакат они несли впереди себя, на котором изображен сам Бендера Степан, и написано: «Наша религия – национализм. Наш пророк – Бендера». И эти люди кричат при этом «москаляку на гляку». Это значит, гляка – это просто ветка такая, куда, значит, надо закинуть веревку и всех их перевешать. Москали на ножи. И они, значит, марширующие кричали, что они скоро возьмут Москву и перережут глотки всем, кто там правит и так далее. Они тоже невинные. Это вот на Новый год, в январе 2022 года. Они тоже невинны или как? Нет, просто они же никого пока еще не убили, они только громко кричат. Я тому проповеднику задаю вопрос, эти люди тоже невинны, да или нет? Просто, можно ли сказать да или нет? А их жены, они винны или невинны? А их дети, а их матери, они тоже невинны? Дальше. Я спрашиваю его, вы согласны с их лозунгом? Лозунг, что наша религия – национализм. Вы согласны с этим лозунгом? Да или нет? И каждый должен ответить внутри себя. Вы с этим лозунгом согласны, что не Иисус, а Степан Бандера – пророк? И что религия – национализм. Вы с этим согласны? Нет, я его спрашиваю, этого проповедника. Он пытается ответить, почему погибают невинные люди. Я спрашиваю, вы согласны с этим? А если вы не согласны, то что вы делали, чтобы этого не было на вашей земле? Что вы делали, чтобы очистить от ненависти Украину? Нет? Если вы молились, то вы виновны или невиновны? Если вы не молились, вы виновны или невиновны? Когда наступает эта степень виновности наша? Перед кем вы виновны, если вы молились? Господи, очисти Украину! Перед кем вы виновны? Перед ними? А если вы молились, очисти Украину, да? Смотря от кого? А если к их лозунгу, да, их ненависти добавить много оружия, да? то разве не справедливо, что другие люди, живущие в соседней стране, куда они обещают прийти, эти самые москали, они их боятся, ну просто опасаются, да? Они виновны в этом или нет? Что они, вот хотя бы на Донбассе люди, они говорят, если они сюда придут, то что будет? То есть они виновны или нет? В своем страхе виновны или нет? А теперь представим себе, что если это человек, вооруженный до зубов, весь в наколках и так далее, у которого религия – это национализм, он добрался до глотки москаля. Что он будет с ним делать? Он будет виновен, когда он будет это делать? Ну да, тогда он уже, когда он до них добрался, то если он будет их убивать, вы скажете, конечно, что виновен. А тот, кто стремится защитить своих детей, он виновен или нет? Эти вопросы можно задавать бесконечно. Просто я задаю это, чтобы мы поняли, а мы виновны или нет в чем-то. Вот в том, что мы делаем, как мы живем. Поэтому я думаю, что немножко времени стоит потратить, чтобы вообще разобраться, что такая вина. Ну, какое-то вот найти какое-то определение этому. Там есть несколько степеней. Моральная вина, там есть юридическое право, там уголовное право и так далее. Ну вот, я смотрю с точки зрения уголовного права. Давайте посмотрим. Деяние считается совершенным невиновно. Невиновно. Если лицо не предвидело общественно опасных последствий, лицо не предвидело своего деяния и по обстоятельствам дела не могло и не должно было их предвидеть. То есть тогда невинный, если человек, совершая свое дело, свой поступок, он не предвидел. Он сказал, я не знал, что так получится. Не предвидел. Вот если человек не предвидел, то я хочу, чтобы здесь вы заметили, это не освобождает его от вины, если он не предвидел. Он еще должен не иметь возможности по своему статусу и не должен был предвидеть. Ну, не должен. Если он должен был предвидеть, он виновен. Если он должен и не предвидел, он виновен. Понятно? Если он должен был предвидеть и не предвидел, то он виновен. Поэтому, нет, это значит, если суд разделяет, ну, у тебя какая должность? У меня должность сторож. Ну, ты пошел и напился, и уснул. В это время ограбили твой. Он говорит, я не думал, что так получится. Ну, подожди, ну ты же в должности такой находишься, у тебя ружье есть, ты должен был охранять в это время, ну, значит, ты виновен. Он говорит, одного того, что ты не предвидел, это мало. Хорошо. Если маленький ребенок, он действительно не может предвидеть, потому что он не должен предвидеть. Но извините, эти молодцы, которые маршируют сегодня в этих, они разве не должны предвидеть, что беда придет и коснется их дома, и коснется их семьи, их детей и так далее? Разве они не должны были предвидеть это? А как можно отделить ребенка от отца? Ну вот сегодня есть фотографии, вот ребенок стоит на могиле своей матери, 6 лет ребенку. Ну, мать, я не знаю, я не говорю, что она в чем-то виновна, может быть, она была совершенно невинна и так далее, но просто. То есть если ребенок ее не убивал, но он остался сиротой, теперь он сирота, потому что что бы ни случилось с родителями, страдают дети. Разве не так? Не потому что они виновны, но просто они, так получается, такой порядок. Ну, сейчас оставим воинственных людей. Я вообще даже не думал и не собирался проповедовать на эту тему. Я не хотел. Но просто нам нужно в этом во всем разбираться. Нужно. Мы должны. Ну, мне необходимо найти этому объяснение. Давайте мы представим себе гипотетически какого-то человека. Гипотетического. Просто христианина. Хороший христианин живет за 1000 километров, за 1000 даже, не 1000, а за 1000 километров на другом краю земли от Украины. Живет обычной жизнью. Какая его характеристика? Хороший, мирный, просто, как говорится, мухи не обидит. Он давно принял крещение. И не всегда, ну, бывает на собраниях его евангельской церкви. Он также не всегда внимательно, но старается слушать проповеди о важности отношений с Богом, о важности поддержания веры посредством чтения Слова Божьего и так далее. Но тем не менее, его жизнь мало чем отличается от жизни людей, которые обычно называют неверующими или по-украински неверующими. которые неверующие. Вот его жизнь мало чем отличается. Ну, живет, ну, как бы, как все. В его жизни есть темные стороны, о которых он знает, но помалкивает. И жена его тоже знает и помалкивает. Но которые в то же время не составляют никакого секрета от его детей. То есть дети, они видят и знают и так далее. Скажите, должен этот человек предвидеть последствия, живя таким образом? Не, он должен или нет предвидеть, отец? Угу. Мой ответ, конечно, да. Он должен предвидеть, что если придет однажды болезнь, у тебя не будет никаких оснований с ней справиться. Если придет нужда, ты не сможешь с ней, и ты не можешь отразить беду и так далее. Он должен предвидеть, что дети видят его неискренние отношения. И это приведет к чему? Это однажды приведет к тому, что дети не придут к Богу и будут не спасенными. Потом он будет сокрушаться, почему они не пришли. Чья это будет вина? Чья? Бога? Господи, почему ты не привел моих детей к себе? Чья это будет вина? Зачем обвинять Бога, я не понимаю. Причем здесь Бог? Зачем задавать какие-то вот вопросы, да? Ну, то есть этот человек на том уровне, где идет война, он задает, почему страдают невинные? И этот человек тоже может сказать, почему мои дети невиновны? Нет, дети невиновны, но ты-то виновен. Это же твоя семья, ты же поставлен туда пастором и священником в этот дом. Ты должен этим всем управлять. Теперь поговорим, ладно, о нем оставим, теперь мы поговорим о пастыре этой церкви. Что можно сказать про этого пастора? Он в курсе, конечно, как живет этот человек. Ну, если он и не вникает в подробности, то отголоски есть. Он понимает, что там что-то не так в его жизни. Но ради мира в церкви он молчит. В проповедях его нету обличения. Ради мира в церкви. Чтобы только все прихожане приходили на собрание, сидели, давали десятину и так далее. Чтобы не будоражить людей, он молчит. Теперь, если придут негативные последствия в жизни этого человека, вина пастора в этом будет или нет? Будет. А теперь давайте немножко поднимемся выше этой церкви, этих людей, выше, и смотрим, а что же происходит в стране в этот момент? А в этой стране там разгул коррупции, там национализм, там голову поднимают какие-то неправильные движения, близка война. Они живут своей жизнью. Пастор пытается сохранить, как бы, в кавычках, мир в церкви. Этот пытается жить как-нибудь и смотрит порнографию по ночам потихонечку и так далее. Понимаете, да? В это время назревает беда в этой стране. А они молятся об этом или не молятся? Они вообще думают об этом или нет? Если они не думают, то они виноваты в том, что пришло на их страну, если беда придет. Кто-то может сказать, а какие у нас основания? Кто мы такие, чтобы нам молиться о целой стране? Это неправда. Я помню, как Кеннет Копленд, он где-то летел над Африкой, и Бог ему задал вопрос. Знаешь, Кеннет? Вот американцы, они не ответственны за спасение христиан в Африке. Ну, вы можете приезжать и проповедовать здесь. Он говорит, удивительно, а я думал, что это мы ответственны. Нет, говорит, сейчас уже достаточно христиан в Африке, и теперь они ответственны за спасение людей в Африке. А вы не ответственны за это? Как мы можем быть ответственны? Вот у него даже у самого были такие вопросы, что даже... Удивительно, а я думал, мы ответственны. Мы думали, что мы просят молиться всех христиан за Украину. Ну, давайте мы будем молиться. А тот предположительный христианин и его пастор, они будут жить своей жизнью. Еще один пример, вопрос такой. Проповедь озаглавлена таким образом. Должны ли, можем ли мы любить своих врагов? Я цитату читаю из-за того, что там говорится. Слушайте очень внимательные слова. Иисус имел в виду, что нельзя говорить, что все наши хорошие, а их неплохие. Нужно любить людей, но среди этих разных людей бывают люди, которые нас хотят убить. И как говорят евреи, Ни Бог, ни Библия, ни что. Это христианский проповедник, он говорит. И как говорят евреи, если человек идет тебя убить, убей его первым. Но надо бить аккуратно, но сильно. Бить того человека, который достоин смерти. А кто определил, что он достоин смерти? Справедливо достоин наказания. Он, очевидно, его заслужил. Но нужно бить аккуратно, чтобы не задеть тех, кого можно еще спасти. Гениально, правда, да? Прекрасно. Аккуратно, но сильно. Так надо бить. Теперь я вспомнил, где-то у меня пролетало что-то подобное в памяти. И я вспомнил, о-хо! Оказывается, Путин когда-то сказал, его слова такие. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Вот он и бьет Украину аккуратно. Но сильно. Как вам такая мысль? Нет, хорошо, это что, законы Божьи или что? И это ход человеческой мысли. Мысли таким образом рассуждают. И если они таким образом рассуждают, то вот вам и ответ. Если ты что ты сеешь, то ты и пожнешь. Как ты относишься к другому, так другой относится к тебе. Аккуратно, но сильно, вопросов нет. И в это время, представляете себе, я читаю отношение другого человека просто меня поразило. Я из всего этого информационного пространства, ну откуда я беру? Я каждый день публикую. У меня есть группа, которая называется «Христиане веры евангельской». Я там публикую притчи, и вот там идет лента. Ну так или иначе она в глаза залезает. И я смотрю, интересно, сообщение из города Рубежное. Вот пишет женщина. Украина, да, это Луганская территория. Ну, сейчас уже этот город освобожден, но это свидетельство от 13 марта. Я находилась в городе Рубежное с парнем, его мамой, братом. Еще были у нас дома соседи с 5 этажа, так как дома им было сидеть опасно. Всего у нас было 7 человек, трое из которых дети, 6, 8 и 13 лет. И вот утром мы проснулись рано от звука взрыва и мгновенно побежали в коридор, в подвал. С детьми идти не хотели, сами понимаете, какие там условия. Когда все утихло, мы вышли завтракать на кухню, покормили детей, и они побежали в зал играться. И мы сели чаи гонять. Как сейчас помню, мы бурно обсуждали рыбалку, говорили о родных людях, и мгновенно, как прилетит снаряд между 5-м и 4-м этажом. Сильный хлопок, как раз было на 4-м этаже, угловая квартира. Казалось, будто на нас в кухне падают стены. Волна была сильная. Квартира также за долю секунды наполнилась строительной пылью, которая за один вдох забила все дыхательные пути. Мы также быстро понимаем, что произошло, бежим в зал за детьми, пока взрослые ищут детей и так далее. Я стараюсь открыть входную дверь, но у меня не получается. Все уже стоят в коридоре, и нам бы вот только выйти, но никак. Я начинаю думать, что дверь заклинила, и на какой-то попытке двери открылись. Как потом оказалось, нашу дверь привалила дверью с 5 этажа, которая вылетела. А на 4-м каких-то двое мужчин оттащили дверь, и вот мы выбежали на лестничную площадку. Все белые, испуганные, в истерике, понимая, что квартиры нашей больше нет. Вокруг стекла выбило с окон подъезда. Я в пижаме, в одном носке, ибо второй потеряла, пока бежала на выход. Эти же двое мужчин, которые оттащили двери, помогли нам спуститься. Все это произошло очень быстро. Потом мама с парнем набрались смелости и поднялись домой, чтобы схватить хоть что-то, что лежало у входа. Благо там стояли наши сумки с ценными вещами и документами. Под отстрелами мы кое-как добежали до школы, которая находилась практически возле дома. И сидели там 10 дней. И вы, может, меня спросите, Лера, в чем же чудо? Это свидетельство о чуде. Так вот, мы выбежали из дома, завалов, без единой царапины. Это уже слава Богу. Дальше. Представьте, там находилось трое детей, и все выжили. Девочка 6 лет находилась прямо возле окна. Они не сидели на диване, на который упала стена. Вот видите, от спальни осталось только название, а на диване лежит стена от спальни. Сложно даже представить, что было бы, если на нем были дети. Соседка с 5 этажа бегала домой по делам вещи собирать, либо же что-то еще. Бог сохранил его, что она туда не пошла в этот день, ибо на 5 этаж снесло 3 квартиры. У нас был выключен газ, и не взорвалось, поэтому не было никакого пожара. мы смогли спастись. Дальше. В подвал мы пришли без капли воды и крошки еды. Но за все 10 дней, что мы там были, никогда не сидели голодные, хотя не было никакой гуманитарной помощи. Откуда бралась еда, мы не знаем. Мы также не знаем, что это были за мужчины двое, которые отвалили нам дверь. Мы их больше никогда не видели. Разве это не чудо? И еще. Мы выехали в безопасное место, и сейчас нам ничего не угрожает. И здесь я, в том, что я прочитал, вот этот человек находится, вот предыдущую цитату я вам прочитал, и эту цитату, здесь нет ни одного слова там, слава героям, слава Украине, нету ни одного флажка, ничего нет. Здесь есть просто, хотя этот человек пострадал, никого никто не проклинает, никакой ненависти никто не высказывает, понимаете, да? И поэтому я могу сказать, этот человек невинный. В глазах Бога на нем нет вины. Он не ропщет. И этот человек не пострадал. И не пострадали его дети. И я верю, это не конец истории. Мы увидим, что Бог еще благословит. Ну, я бы хотел, конечно, увидеть продолжение истории этой Леры. Слава Богу. Итак, о чем я это все говорю? Я говорю о Украине или о нас? О чем я говорю? Я вспомнил здесь в связи с этим 36-й псалом. Помните, мы говорили такой псалом? Я хочу, чтобы мы говорили с вами не по поводу, виновны мы или невинны. Я не хочу, чтобы мы говорили о том, что мы невинны перед Богом. Это будет неправильно. Я думаю, что если кто-то говорит, что на нем нет греха, то он делает Бога обманщиком. То есть это неправда, если мы говорим, что на нас нету вины. Что на мне нету вины, я не могу этого сказать. Но я вам могу сказать, я праведник. И праведность моя – это праведность по вере в Иисуса Христа. А если я праведник в Иисусе Христе, то я на этой земле непростой человек. Потому что в 29 стихе написано, 36-го псалма написано, «Праведники наследуют страну и будут обитать в ней вовеки». 36:29. «И будут жить на ней вовеки». Смотрите, что должен делать человек, который праведник? Вот здесь написано, в 3 стихе написано. «Полагайся на Господа, делай добро, живи в стране и храни верность Господу». Если ты скажешь, что твоя религия – национализм, это уже никак сюда не укладывается. Праведник наследует землю, а не тот, кто ненавидит других людей. Дальше. С 6 по 9 стихи написано «И проявит, как свет, правоту твою и справедливость твою, как полдень. Жди Господа молча и уповай на Него». Жди Господа молча и уповай на Него. «Не соревнуйся с преуспевающим на пути своем с человеком, осуществляющим злые помыслы. Останови гнев и останови ярость». Только не соревнуйся в делании зла, ибо злые истреблены будут, а надеющиеся на Господа, они унаследуют землю. Как злые будут истреблены? При помощи чего? Я не буду этого говорить, но я думаю, что причиной их будет злость их собственная. Каким-то образом они будут истреблены, и каким-то образом праведники останутся. Поэтому я советую вам не ужасаться от всей этой информации, которая там написана. Не оспаривать всю эту информацию, не спорить, не говорить, кто виновен, кто не виновен и так далее. Не надо говорить, ах, действительно, почему невинные погибают? Не говорите этих слов. О чем мы должны думать, дорогие мои? За то, что происходит в нашей стране и в то, что будет в ней происходить, ответственные только мы. И если вы праведники в Иисусе Христе, это наше право говорить то, что в ней будет происходить. Как мы слышали, мы должны взять слово и сказать, скажи слово в вере, что будет в нашей стране. Понимаете? Скажите это слово. Я верю, что вся эта ситуация, которая происходит, это есть благословение для нашей страны. Я не знаю, это может быть жестоко или нет. Кто-то может сказать, это жестоко, Дима. Когда люди гибнут на Украине, ты говоришь о том, что это эгоизм, что ты думаешь. Дорогие мои, я поставлен на этой земле. Понимаете, да? Я поставлен на этой земле. На этой земле, когда пришел коронавирус, а это было 22 марта 2020 года, мы прокляли этот коронавирус. Мы сказали, тысячи, десятки тысяч не падут возле нас. И это была наша ответственность. В это время, если в Бразилии что-то происходило, пусть бразильские верующие стоят в вере за эту страну. Праведник наследует свою страну. Я не могу наследовать Россию. Для того, чтобы наследовать Россию, мне надо переехать туда. Или жить там. Но и там я не буду. Я не буду тем, кто я есть. Здесь, если я поеду туда. Вот сейчас очень многие люди приехали сюда, ну вот из России, из Беларуси, молодые люди приехали сюда, хорошие, классные специалисты и так далее. Я думаю, ну это хорошо. Но с другой стороны, я помню, 66-й год было землетрясение, когда сюда понаехало столько людей из Беларуси, из Украины, и остались здесь жить. Но как только случилось потом вот это вот первое, пошатнулся Советский Союз, они первыми же отсюда уехали. Почему? Потому что они не укорененные, нету этого отношения к этой стране такого, как оно есть у меня. Я помню, когда мы вместе с моей женой драгоценной ходили в поход. И этот момент я запомнил как бы на всю жизнь. Мы зашли за один поворот, там, где примерно вот наш лагерь «Радость» находился. Я увидел красоту этой земли и сказал, Господи, как я люблю эту страну. Понимаете? Я люблю эту страну, я люблю весь мир. Но я никогда не видел Занзибар. Ну, хорошо, я... Я не ответственен за то, что происходит там в Занзибаре. Я люблю то, что я люблю, за это я и ответственен. Я люблю этот народ, я люблю это солнце, я люблю этот воздух. Я не хочу, чтобы здесь проявлялся национализм, чтобы здесь люди убивали друг друга. Я не хочу этого. И поэтому, если это проявляется в малейшем зародыше, это наша ответственность. Если мы скажем, что мы не предвидели того, что наша безответственность приведет к таким ужасным последствиям, Бог скажет, а разве ты не должен был? Разве ты не должен был? Разве у тебя не было власти? Подумайте об этом. Подумайте, каждый из нас, не тот, кто стоит сегодня на кафедре, не пасторы, не пророки, не проповедники, благовестники. Каждый из нас. Если вы хотите, чтобы в нашей стране был мир, об этом идет речь. Не заигрывайте ни с чем, что от дьявола. Не заигрывайте в своей личной жизни. Не допускайте, чтобы вы были бессильны, потому что если вы сами обессиливаете свою жизнь грехом, который живет в вашем сердце, вы не сможете, вспомните этот пример гипотетического христианина. Откуда у него власть? Помните, такая была притча, очень интересная в свое время, как 7 баптистских проповедников решили беса изгонять и поститься 2 недели. Постились, пришли и говорят, дьявол, выйди из него. Говорит, не выйду, а почему? Да вон, говорит, один из вас бублик съел. Вот и все, понимаете? Один из нас бублик съел. Если мы хотим быть сильными и победоносными, давайте будем твердо держаться. Если съели бублик, покайтесь, скажите, Господи, в тебе праведность, а не начинайте себя оправдывать. Ну и что? Ну и подумаешь, ну все так живут. Ну и что, я должен голодать и мучиться и так далее. Ну и съел, подумаешь, какое у вас право меня судить? Правда? Это же вторая точка зрения. Еще обидитесь, уйдете из церкви. Нет. Перед Богом, будьте честны перед Богом. Скажите Богу, Господи, да, сожрал бублик. Прости меня. Исправьте свою жизнь. Слава Богу. Ради чего? Ради того, чтобы жить под мирным небом. Ради того, чтобы дети наши жили под мирным небом. Ради того, чтобы потом не надо было нас бить аккуратно, но сильно. Понимаете? Чтобы мы могли просто из поколения в поколение передать своим детям, написано, будут жить вовеки, передать своим детям принадлежащее нам наследство в Иисусе Христе. Мы наследники Его на этой земле. Выше этого звания нету никого. Ни хаким, ни президент. Кто ты? Скажи, я наследник в Иисусе Христе. Я наследник. В Иисусе Христе я наследник. Да ты просто мелочь пузатая. Ты посмотри, какой властью наделены другие люди. Нет, нет, это ты посмотри на меня. За мной стоит сам Господь Иисус Христос. Во имя Иисуса Христа здесь будет то и не будет этого. Вот и все. Это все, что вам нужно знать и понимать о вашей власти. Нет, нет, не виною или невинностью мы должны оперировать не этими понятиями, а праведностью в Иисусе Христе и нашим правом наследовать эту землю, которую Он дает нам по благодати Божией. Слава Богу! Аминь.
Аминь!
Давайте помолимся о нашей стране тоже. Милосердный Господь, мы благодарны Тебе за праведника нашего Господа, нашего Иисуса Христа, который пришел на землю для того, чтобы пострадать и кровью Своей заплатить за нашу праведность. Слава Богу! Через Него Ты видишь нас, Господь, как праведников. Слава Богу! Мы оправданы. Не потому, что мы считаем себя невинными и пытаемся как-то оправдаться перед этим миром. Мы праведны перед Тобой. Но это не значит, что мы должны жить теперь им или можем жить как попало. Нет, мы должны жить как праведники. Слава Богу, мы должны сверять с Тобой свою жизнь. Мы должны дорожить этой праведностью, как чистейшей одеждой, в которую Ты нас облекаешь. Благодарим Тебя. Помоги нам держаться, Господь, этого. Помоги жить как праведникам. И в этом смысле, Господь, помоги нам верить как праведникам. Верить о будущем, о прекрасном будущем нашей страны. Именем Иисуса Христа никакая злая сила не сплетет свое гнездо против всякого национализма, против всякого экстремизма, против духа коррупции, духа зла. Мы провозглашаем сейчас нашу власть и связываем. Дух зла, дух коррупции, дух экстремизма, дух национализма, убирайтесь. Мы будем ежедневно провозглашать свободу нашей страны от этого. Слава Богу. Мы верим, в нашу страну не придет никакая война. Мы благодарим Тебя, Господь, за мир. Верим, Господь, что мы не понесем ущерба. Наша страна будет только процветать от этого и экономически только выиграет в этой ситуации. Я верю, Господь мой, что Ты хочешь благословить нашу страну через эти обстоятельства. Слава Богу! Потому что здесь, на этой земле, живут праведники, которые любят Тебя. Слава Богу! Ради одного праведника Ты сохраняешь целый город. Мы благодарим Тебя, Господь мой, за это. Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе за то, что нас много. Мы не просто один или два. Здесь церковь Твоя. Я верю, Господь, это послание сейчас входит в сердца всех, кто слышал это, что это зажигает нашу веру, и мы благодарим Тебя за это. Верим, Господь, что мы устоим. Верю, что мы отстоим нашу страну, Господь, для Царства Твоего. Благодарим Тебя, Господь, за победу. Благодарим Тебя, Господь, за праведность. Благодарим Тебя за то, что мы и наши дети наследуем эту землю во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.